вот этот взгляд на пророков, мы уже сказали, не имеет, мягко выражаясь, никакой фактической основы. Более того, очевидным из описания Торы является следующее. Обычный вид пророка, пророчествующего пророка, да, это человек невероятно счастливый, невероятно духовно полный. Тот, кто в очень широком диапазоне вещает совершенство и красоту, гармонию внутри себя. Он пел, он играл на музыкальных инструментах, очень редко говорил. А зачем он был нужен? Вообще, понимаете, в единственном экземпляре я еще могу понять. Ну, например, чтобы дети из хейдеров, приходя на экскурсию, могли бы увидеть, к чему они должны стремиться. Вот посмотрите на этого дядю и будьте на него похожими. Но их было сотни тысяч. Если сказать, что они были как бы нужны нам, а никак по-другому не скажешь, потому что еврей, достигавший уровня пророка, помните, он ведь изначально был кем? Мудрецом и праведником. То есть очевидным образом закончил свою работу здесь на земле. Вывод, который хочу сделать, единственно возможный, знаете, чем занимался пророк? И чего сегодня мы никак не можем. Пророк мог указать лично мне на мои личные проблемы, требующие в первую очередь интеллектуальных и эмоциональных затрат. Еще раз. Собственно, ответ на вопрос, зачем были нужны пророки, это ответ на вопрос, а чем отличалась эпоха Мишкана, первого храма, от эпохи второго храма и от нашей эпохи. Собственно, три эпохи. Эпоха прямой связи с Всевышним, эпоха непрямой связи с Всевышним и эпоха отсутствия связи с Всевышним, ну, по крайней мере, видимой. Давайте вспомним. Что во втором храме находилось в Кодеша Кодашим? Святая святых. Ответ – ничего. Ну, не совсем правильный ответ, сейчас мы увидим. Но материального ничего не было. Что было в первом храме? В основном херувимы, основной, как притягательная для нас вещь – херувимы. Я хочу сказать очень интересную вещь, с моей точки зрения. Дело в том, что Мидраш объясняет, что херувимы были своеобразным барометром духовной погоды еврейского народа. Помните, говорит Мидраш, раскрывали, когда раскрывали Парохет, евреи видели херувимов либо как бы друг другу как бы лицеприятных, либо, не дай Бог, как это говорят на идише, на иврите, брогес, ну, сердящимися друг на друга и повернувшиеся друг к другу уже не лицом, а другими частями своего не тела. Так вот, о чем идет речь? Что хочет сказать Мидраш? Что видели евреи, глядя на херувимов? Ну, поймите, ну, чтобы барометр вот этой вот духовного уровня евреев, там, не знаю, правильно было бы называть высометр даже, наверное. Ну, не хватает чего-то. На что-то здесь Мидраш намекает. Намекает, ну, слишком уж понятен Мидраш. Так вот, я снова предлагаю совсем простой вариант. Речь шла о том же, о чем сказал Всевышний Моше в недельной главе Хукат. Когда? Когда, помните, евреев жалили ядовитые змеи. Мы об этом вчера говорили. Что было сказано Моше? Построить медного змея. И что мы сказали такое медный змей? Методическое пособие человека Моше, который превзошел науку внутренней борьбы, который являлся гениальнейшим полководцем самой гражданской внутренней войны. Вот он делает то методическое пособие, глядя на которое я вижу, глазами вижу, что надо делать. Пророк обладал уникальной, потрясающей способностью прийти лично ко мне, и лично мне, на моем языке, чтобы я понял, объяснить, как мне работать с помощью Тора. Частный учитель. Во втором храме конкретности уже не было. В первом храме духовное было не просто очевидным, оно было конкретным. Херувимы – это конкретное объяснение того, как раскрыть в материальном духовное. Просто конкретные, совершенно материальные средства указания, что сделать, чтобы материя перестала скрывать дух. Что было содержимым второго храма? Во втором храме уже ничего не было. Тем не менее, что было во втором храме, нет у нас сегодня. И потому пусто было святая святых. Не было ничего конкретного. А что было? Был общий факт, потрясающей важности. В кому судить, как не нам. Помните того хасидского рэба, который, оценивая поступок евреев, сделавших золотого теленка, и сравнивая с современным положением вещей, что сказал? Они отдавали золото, чтобы получить духовность. Пусть не так, пусть не на том уровне. Мы продаем Бога за золото. Так вот, во втором храме этого сегодня у нас нет. Была возможность убедиться. Не так, чтобы вот пальцами потрогать, но с минимальными интеллектуальными затратами убедиться в первооснове духовного. В том, что Тора истина. В том, что Всевышний причина всех причин. Давайте вспомним. Чего не было во втором храме, но было в первом храме. Так вот, общий знаменатель всех тех пяти чудес, которые были в первом, но не были во втором, был какой? В первом храме было видно. Давайте посмотрим на чудеса второго храма. Например, одно из чудес, в этом смысле показательное чудо, было какое день? Над, над алтарем. Над жертвенником, простите. Над жертвенником храма дым всегда стоял столбиком. Вы понимаете, ну ветер, буря, мглою, а он столбиком. Ну и что? А то, что здесь есть принципиальная разница между тем, что мы сказали о миноре. В миноре, мы сказали, было как с микрофоном. Понимаете, даже Мефагер, как мы скажем, умственно отсталый, да, способен воспринять факт сделанности, искусственности этого микрофона. Для того, чтобы заметить, что дым всегда столбиком, надо интеллектуально потратиться. Немного, согласен, но надо. То есть, если хотите, можно сказать так. Второй храм сообщал один единственный общий факт. Есть Всевышний. Он причина всех причин. Ничего конкретного уже во втором храме просто не было. Уже не было того пророка, который мог прийти к тебе и языком, которым владели только пророки, рассказать тебе, что тебе делать с собой, со своими проблемами. Во втором храме были уже только мудрецы. В этом принципиальное, мудрец является в этом смысле более способным учеником, но менее способным учителем. Все, что мудрец может сказать, это только совершенно общие, стандартные вещи. Он не может их конкретизировать на уровень личности. То, что мы знаем о хасидских рэбе и о праведниках высочайшего уровня, когда они говорили людям совершенно конкретные вещи лично о них, это только исключение из правила. То есть они в данном случае пользовались тем, что, в общем-то, схоже с пророчеством. Называется Руха Кодыш, сегодня мы об этом говорить не будем. Но, в принципе, задача мудреца совершенно иная. Мудрец – это тот, кто говорит совершенно общие вещи, которые не опускаются на уровень каждого еврея в отдельности. Сегодня нет этой возможности, мы ее потеряли. Но хуже. В отличие от второго храма, сегодня, простите, факт первопричинности духа вообще не очевиден. Ну, правда, есть вот одно очень серьезное возражение, помните? Куда торопитесь с пухом без острова, но ведь не начнут. Но, понимаете, оно не для всех является серьезным возражением. Ну, живут я сейчас, ну и черт с ними с пухами. Какое мне дело до трупных червей? Я живу здесь, сегодня, сейчас. Итак, резюмирую. Чем заканчивается... Чем заканчивается вторая книга Пятикнижия? Та самая, которую мы начали с того, что объяснили, почему она называется Шмот. Почему она, если по-другому хотите, называется самоопределение вольно определяющихся евреев? Суть. Имена. Она заканчивается тем, с чем начинается следующая недельная, следующая третья книга Пятикнижия. Третья книга Пятикнижия, мы сказали, посвящена призыву на действительную службу Ваикра и призвал Всевышний. То есть, если хотите, эта книга заканчивается достижением еврейского народа совершеннолетия. Как это звучит в недельной главе, последней недельной главе Пикудей? Подведение итогов храма, резюмирование всей работы, которую евреи провели на трех уровнях. Они сначала поняли, что от них хотели. Они с желанием делали то, что от них требовалось. И они удостоились чести увидеть результат. Какой результат? Заканчивается недельная глава, последняя недельная глава книги Шмот. Чем? Раскрытием Всевышнего через храм. И осенила слава Господня, если переводить на русский язык дубовым христианским языком, раскрылась сущность этого мира в очень узком, небольшом месте этого мира, в храме. Почему называют это совершеннолетием евреев? Кто не хочет попробовать сказать пару слов об этом? Ну да. Ведь призывать в армию можно только совершеннолетних. Бессмысленно поступать иначе. И теперь мы можем соединить начало и конец. С чего начинается вторая книга Пятикнижия? Вторая книга Пятикнижия – это спуск в Египет. Только здесь, в самом конце, мы видим смысл этого спуска. Три вида неприятностей пережили евреи там, в Египте. Они оказались... не в своем, на чужбине, не в своем месте. Они оказались пришельцами в чужой стране. Их заставили работать на чужой работе. И при этом еще и мучили. Но выход из Египта был на четвертый уровень. Тот, которого не было раньше. Четыре уровня близости Всевышнего, мы о них говорили в одной из недельных глав, начало книги Пятикнижия, были «вывел нас из Египта», то есть мы перестали быть чужими в чужой стране. «Он освободил нас от работы, и он же избавил нас от тех мучений, которые вынуждены мы были терпеть там». Но все это было только прелюдией. К чему? К замужеству. Итак, совершеннолетие еврейского народа – это очевидность связанности его со Всевышним. Понимаете, мы не народ среди народов. Говорят мудрецы, что все остальные народы – нации. Чтобы понять разницу, мы приведем вот такой пример. Представьте себе разницу между комплексной бригадой коммунистического труда и семейным подрядом. Те, кто жили в советское время, разницу себе вполне представляют. Те, кто не жили, я думаю, по аналогии все-таки смогут себе ее представить. Да, если у вас вопросы по поводу херувимов, храма и всего остального.
Что за символика? Крылья, лица?
Да. Да. Ну, лица более-менее очевидно. Самое внутреннее, что есть в человеке. А крылья, мы как-то говорили с вами, если вы помните. Может быть, не помните. Помните, мы говорили о ногах? Так вот, если хотите, наши ноги должны стать нашими крыльями. Самое нижнее, в самом верхнем, это рот. Рот, который может ругаться, не дай бог, девятиэтажным матом, может говорить о Торе. Наша задача сделать самое нижнее в нас, средство, самым верхним, частью цели. Рот который подчиняется верхнему душе, он становится самым верхним. Ноги должны стать крыльями. Наша свобода выбора, символом которого являются ноги, наши изменения, должны поднять нас на самый-самый верх. Ну, можно только как бы отдельно очень много говорить о херувимах. И я сейчас совершенно конкретную вещь хотел сказать. Да.
Херувимы как часть завета до сих пор есть в нашем мире?
Есть в нашем мире. Дело в том, что все, что делал Моше Рабейну, первый мешкан, он никогда не был разрушен. Он целенький, готовенький. Что называется, лишь бы мы были готовы, но уж за Всевышним дело не станет. В первом храме, во втором храме, сейчас одну секунду просто говорю, во втором храме ведь уже был пусто в Кодеш Кодешем. Написано, что пророк Йешаяу еще за 100 лет до разрушения храма, это одно из мнений, отдал приказы, уже за несколько десятилетий до разрушения храма поместили все содержимое вот в потайную специальную вырубленную в скале, на которой стоит храм, пещеру. Да.
Сейчас
учитесь. Да, что дети, приходя в центр, должны на них смотреть, да?
Нет,
я не про это говорю. Значит, что они...
Вот тут ты уже совершенно не права. Потому что если так рассуждать, так давай вообще расслабимся. Чем мы вообще это делаем? Расслабимся. Все равно ведь как бы Всевышний подарит. Куда он денется? Мы ему дети или не дети? Я не об этом. Все, что я пытался сказать, это следующее. Пророк – это человек, создавший чашку. Ты абсолютно права в том, что создание чашки не обязует воду в нее пролиться. Но если ты не сделала чашки, ты не удивишься, что не получишь воду. То есть, быть мудрецом и праведником есть необходимое, но недостаточное условие для пророчества. То есть пророком, частным учителем своих детей, Всевышний делал не каждого мудреца и праведника. Пророчество, Бильам, напоминаю, величайший по уровню пророк, сравнимый с Моше, по крайней мере, до уровня дарования Торы, был мерзавцем и по определению таким образом пророком быть не мог. Но о чем мы забываем, Бильам звучит, если вы слышали недельную главу Балак, Бильам получил пророчество до дарования Торы. После дарования Торы никаких нееврейских пророков в мире больше не было. Более того, никто и никогда более не получал пророчество вне страны Израиля. Например, Йехескель, который пророчествовал вне страны Израиля, дар свой получил в стране Израиля. То же самое. Начало их исключительно в стране Израиля. Нельзя было стать пророком уже вне Израиля. Это так же, как построение постоянного места для раскрытия Всевышнего на Храмовой горе отменило какие возможности, потрясающие возможности, делать возвышения и приносить на них жертвы. И как только Всевышний реализует свой выбор, все остальные варианты становятся невозможными. Да. Что-что? Нет, не дай Бог, почему? Любой еврей, что называется, мог стать пророком. Школы пророческие были. Были просто пророческие школы, где учились
научиться.
Можно было научиться, как стать тем сосудом, в который Всевышний мог пролить пророчество. Вот этому учились, старались. И... Но поймите, не была сама цель пророчества. Еще раз, пророчество – это дар небес. Цель человека – стать похожим на Всевышнего, стать сосудом.
Почему они все-таки исчезли?
Нет, я попрошу. Ну, как бы, это шутка. Да. Так вот, исчезновение пророков означает, это только следствие исчезновения той ситуации, в которой евреи провалились и потеряли первый храм. причина утраты первого храма в том паритете, который должен существовать для свободы выбора. И если Всевышний очевиден, истина очевидна, то сколь сильным должно быть желание не соответствовать этой истине. И вот это желание было отменено, этот инстинкт идолопоклонства, паритет должен оставаться, и исчезает и пророчество, и пророческий дар. Не забывайте, что не было проблем узнать, кто пророк. Почему? Ведь большинство из них ничего такого прорицательского не делали. Это было видно. Так же, как не скроешь счастье, так же нельзя было скрыть пророчество. И так же, как очевидно счастлив человек, когда вы на него смотрите, если он действительно счастлив, вы это видите, вам не нужны доказательства. Но так же и пророк не нуждался в доказательствах того, что он пророк Всевышнего.